адресу www.svobodanews.ru.
У микрофона был Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 августа. Среда. В студии Михаил Саленков. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. Траур в Грузии и России. Мирные переговоры, гуманитарная ситуация в зоне конфликта и потери среди наших коллег-журналистов – это главная тема нашей сегодняшней программы. Кроме того, обзор прессы, олимпийские новости и экономическая панорама, городской репортаж о популярности ипотеки в одном из российских регионов – все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Первая тема программы – это, конечно же, ситуация в Грузии и в Южной Осетии. Как вы уже слышали, в России в связи с гуманитарной катастрофой президентом Дмитрием Медведевым объявлен день траура. В Тбилиси накануне прошел митинг, на котором президент страны Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из состава Содружества независимых государств. Противоборствующие стороны, как сегодня стало известно, начинают обмен пленными. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза рассматривают принципы урегулирования конфликта в Южной Осетии, согласованные с президентами России и Грузии. А в южноосетинский город Схинвали потихоньку возвращается мирная жизнь. Об этом мне рассказал находящийся сейчас в Южной Осетии корреспондент интернет-издания «Газета.ру» Илья Азар.
Ночь прошла абсолютно спокойно. На самом деле, хоть и говорить, это была довольно спокойная ночь в Схинвали уже после конца войны. Поэтому, в отличие от предыдущих ночей, даже не сработал град российский и российские пушки в сторону Грузии. То есть поэтому было абсолютно тихо. Иногда развивалась какая-то автоматная стрельба вдалеке, но трудно сказать, кто и зачем. Может, просто осетины как-то праздновали окончание войны. Сегодня с утра совсем спокойно. В принципе, мирная жизнь более-менее возвращается. Я смотрю, начали люди ездить по городу, уже не высовывая из окон автомата Калашникова. То есть, можно сказать, что, наверное, успокоились более-менее.
Работают ли магазины, я не знаю, там, парикмахерские? Вот это мирная жизнь?
Нет, это все... Нет, этой мирной жизни еще и пока нет, потому что большинство домов, даже если они не уничтожены совсем, они... У них разбиты стекла, и, соответственно... Вся еда из магазинов вынесена уже давно, и поэтому ничего не работает, а новые, я так понимаю, не подвезли пока. Но, то есть, вот лично мне за эти 3 дня удалось найти всего один магазин на окраине, и там была только водка и сигарета.
Город, как он выглядит сейчас? Есть целые кварталы?
Ну, как вам сказать, как бы все эти рассказы о том, что город сравняли с землей, и от него ничего не осталось, так, конечно, сказать абсолютно нельзя. То есть большинство солидных массивных зданий, да, многоэтажных, они действительно уничтожены, там внутри они сожгли, и внутри нет перекрытий вообще. Но большинство зданий просто стоят без стекол, ну и много дыр от танковых ударов. Но, в принципе, все это восстанавливается, то есть, ну, нет, не смертельно. Хотя, конечно, город разрушен.
Сейчас очень много говорят о том, сколько погибших. Вот что-то можете сказать?
Соответственно, трудно сказать. Честно, уже с воскресенья, по крайней мере, на улицах трупы были только грузинских военных, поскольку их некому хоронить, да, и убирать, и никто этим не занимается, поэтому они... Их, по-моему, только вчера убрали. Вот. А осетин, я думаю, вот как только более-менее спал обстрел, свои родственники убрали и похоронили. Ну, я был в больнице, там, говорю, я был даже в морге, там есть маленький морг. Но вот в тот момент, когда я там было 4 трупа. Как-то говорить о масштабных потерях, имеющихся данных, я не могу. Точно данных нет.
Вы знаете, наверное, что сейчас обсуждают, подписывают документ по урегулированию кризиса, и одно из условий – это вывод российской, грузинской техники из зоны конфликта, чтобы восстановить статус-кво. Сейчас в Схинвале есть российская военная техника?
Да, она здесь она остается. Но на самом деле в Схинвале ее не так много было в последние дни. Она в основном ушла дальше, в сторону Грузии. Я вчера там был как раз с техникой. И колонна, на которой я ехал в сторону горя, она как раз после объявления перемирия повернула обратно. Но осталась где-то там в лесах. То есть пока масштабного вывода нет в любом случае. И вот тот же батальон «Восток», который сейчас здесь находится... Вот, они как раз остаются под горе. То есть их пока приказы выводить войска оттуда не последовало.
А что сейчас вот с этим единственным туннелем Рокским, который связывает Северную и Южную Осетию?
Насколько я слышал, вот сегодня еще некоторые коллеги подъезжали. То есть он открыт в любом случае, и был открыт всегда все это время, просто из-за техники там возникали очень масштабные пробки. Но его не закрывали, и он работает.
А сейчас беженцы до сих пор из Схинвали уезжают в Северную Осетию?
Точно не могу вам сказать. Я думаю, что кто-то еще уезжает, но, скорее всего, все, кто хотели, уже выехали. Сейчас таких масштабных не видно, чтобы много беженцев было, и где-то они искали транспорт.
Из Схинвали передавал корреспондент интернет-издания «Газета.ру» Илья Азар. В Грузии объявлен трехдневный траур по погибшим в результате конфликта. А в грузинский город Гори, по сообщениям из Грузии, уже после прекращения огня вошли российские танки. Российские военные эту информацию опровергают, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Министр здравоохранения Грузии Александр Квиташвили сообщил на специальном брифинге, что общее число погибших с грузинской стороны в результате российско-грузинского конфликта вокруг Южной Осетии резко возросло. К сожалению, в результате событий вторника число погибших значительно возросло. Накануне погибших было 94 человека. По положению на утро среды погибших уже 175 человек. Почти все убитые со вторника – мирные граждане. Они были убиты в результате ракетно-бомбовых ударов по городу Гори, а также селам Горийского и Карельского районов. В стране объявлен трехдневный траур. Грузинские военные утверждают, что удары по центральной площади Гори, где нет никаких военных объектов, в результате которых 6 человек, в том числе 2 иностранных журналиста, погибли, наносились, по их мнению, не с воздуха, а тактическими ракетами средней дальности с высокогорного Джавского района Южной Осетии, либо крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота России, которые, как известно, уже несколько дней полностью контролируют грузинское побережье. В ночь на среду новых бомбардировок и обстрелов не было. По всей видимости, военные ждут итогов дипломатических усилий. Тем более, что в Тбилиси остаются президенты Польши, Литвы, Эстонии, которые прибыли в страну накануне, чтобы, по их словам, поддержать грузинский народ в эти трудные дни. Президент Украины Виктор Ющенко, также находившийся в Тбилиси накануне, покинул Грузию. Примечательно, что президенты прибыли в Тбилиси через Азербайджан, а не напрямую, поскольку воздушное пространство Грузии, по понятным причинам, небезопасно для гражданских судов. Грузию покинул и президент Франции Николя Саркози, которому удалось согласовать с президентом Саакашвили положение мирного плана по прекращению войны. Единственное изменение в плане, озвученном президентами Франции и России в ходе их брифинга в Москве, это то, что изъят пункт об международном обсуждении статуса Абхазии и Южной Осетии. По всей видимости, грузинские власти усмотрели в этой формулировке попытку поставить под сомнение принадлежность Абхазии и Южной Осетии Грузии уже и в юридическом плане. Секретарь Совета национальной безопасности Александр Ломая сообщил журналистам утром в среду, что 50 российских танков заняли город Гори. Автотрасса «Восток-Запад», соединяющая Тбилиси с черноморскими портами Грузии, по-прежнему перекрыта. Российские военные находятся в городе Зугдиди, что на западе страны, недалеко от Абхазии. Грузинское население и полицейские формирования покинули Кудорское ущелье Абхазии. Таким образом, абхазские власти уже полностью контролируют всю территорию бывшей Абхазской автономной Советской Социалистической Республики, которая в прошлом веке входила в состав Грузинской ССР. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
13 августа объявлено в России днем траура. В Абхазии и Приднестровье днем траура по жертвам в Южной Осетии объявлено 14 августа. В Грузии трехдневный траур по погибшим. Из Северной Осетии в Цхинвали сегодня утром отправилась очередная третья автоколонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи для жителей Южной Осетии. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия рискует потерять доверие мирового сообщества из-за вооруженного конфликта с Грузией. Министр иностранных дел стран Евросоюза рассмотрит сегодня на саммите в Брюсселе принципы урегулирования конфликта в Южной Осетии, согласованный с президентом России и Грузии. Следствие объявило в розыск предполагаемого организатора подрыва пассажирского поезда «Невский экспресс» Павла Косолапова. По меньшей мере 16 человек погибли при взрыве в городе Триполи на севере Ливана. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседник московской студии Андрей Гаврилов. Вот некоторые темы программы. Парижский кинофестиваль «Под открытым небом». Русские мигранты в западных фильмах 20-х годов. Из истории Олимпиад. Амстердамские соревнования 1928 года. И музыка. Биг-бенд под управлением Владимира Толкачева. Такие темы в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в повторе сегодня в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас обзор центральных российских газет. Поэтому в студии появилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Ну что ж, как мы слышали, президент Грузии Михаил Саакашвили объявил накануне на митинге в Тбилиси о том, что его страна выходит из Содружества независимых государств. Несомненно, эта информация попала в газеты, и есть комментарии по этому поводу.
Во-первых, «Время новостей», к примеру, которое пишет об этом, не считает вот это объявление Михаила Саакашвили сенсацией. Пишет издание о том, что это должно было произойти после случившегося в Грузии в последние дни. Эта страна не могла оставаться в СНГ. Напоминает «Время новостей» о том, что Грузия вступила в Содружество последней из дюжины постсоветских государств осенью 1993 года, и это было после того, как она проиграла войну в Абхазии. Тбилиси нуждался в налаживании отношений с Москвой, и Грузия вступила в СНГ. Но вот теперь ситуация закольцована. Еще одна война, и Грузия выходит из СНГ. Пишет «Время новостей» о том, что информация вот эта о выходе из Содружества, если бы она вот и была сама по себе отдельно взята, то выглядело бы достаточно серьезным признаком кризиса внутри СНГ. Но отмечает издание, что сделал вот это вот заявление господин Саакашвили, выступая на митинге в Тбилиси, с чрезвычайно эмоциональной речью, театрализованный пафос который превратил серьезный политический демарш в популистское представление. Цитирую я газету «Время новостей». При этом издание признает, что выход Грузии из СНГ происходит на фоне отсутствия явной солидарности с Москвой со стороны ее партнеров по Содружеству. И вот об этом подробно пишет независимая газета, которая эту тему сегодня делает центральной темой первой полосы и вот своего комментария. Отмечает издание, что молчит руководство Узбекистана, стратегического и военного партнера России. Не последовало оценки событий в Южной Осетии со стороны еще одного друга Москвы, Таджикистана. Туркмения остается нейтральной по традиции. Но самое удивительное – это молчание Минска. Александр Лукашенко, еще год назад демонстрировавший Москве поддержку по всем вопросам ее внешней политики, не произнес ни слова по поводу происшедшего в Схинвале.
Да, и вместо этого появилось на лентах информационных агентств поручение президента налаживать отношения, улучшать отношения с Евросоюзом и США.
Да, а вот газета «Время новостей» даже приводит цитату такую, выразительное свидетельство вот отношений, которые тут возникли между двумя странами. Это выволочка, которую устроил властям Беларуси российский посол в этой стране Александр Суриков. Цитирую. «Нам не очень понятно, почему государственные власти Беларуси хранят скромное молчание, если не считать высказывания второстепенного чиновника МИДа. А мы-то всегда разделяем ваше горе в международных организациях, в том числе, когда вводятся экономические санкции. Более четко надо выражаться по таким вопросам, тем более союзникам», не без раздражения заметил господин Суриков.
Кстати, Валерий, я перебью вас, просто есть сообщение по поводу Белоруссии, заявление относительно выхода из СНГ, и вот информационное агентство «Интерфакс» передает, что Беларусь является сторонником развития Содружества независимых государств. Это заявила заместитель начальника управления информацией Министерства иностранных дел Беларуси Мария Ваншина и приводит цитату информагентства «Интерфакс». «Мы видели это сообщение. Беларусь является сторонником развития и укрепления СНГ, о чем мы неоднократно заявляли, и сообщила, что белорусская сторона уточняет в исполкоме СНГ, поступала ли официальная нота грузинской стороны».
Ну, вот видите, вот непонятно, то ли это то самое заявление второстепенного чиновника, которое упоминал посол Суриков, то ли это уже развитие ситуации, и Беларусь сделала какие-то выводы и уроки извлекла. Ну, помимо этого, независимая газета пишет о чем? Что однозначно высказались только страны ГУАМ, это Украина, которая поддержала Грузию, Азербайджан высказался за территориальную целостность Грузии, при этом главный акцент сделан на Нагорный Карабах. Молдавия ограничилась поддержкой позиции Евросоюза, и также поступила Армения. Ну и еще отмечает независимое, что если Совбез ООН 5 раз собирался на заседание для обсуждения решения проблемы, то в СНГ никакого саммита в связи с войной организовано не было. Это можно считать диагнозом, если говорить о дееспособности СНГ в целом и о серьезной болезни в двухсторонних связях России и ее союзников.
Спасибо, Валерий. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Мы продолжаем эту тему. В зоне военного конфликта погибли 2 журналиста, еще 8 раненых. Это подтвержденная информация, но, как подчеркивают наши коллеги, работающие в зоне конфликта, точных данных пока нет. Война в Южной Осетии и российская операция по принуждению Грузии к миру, по оценкам экспертов, оказались для военных журналистов более непростыми и опасными событиями, даже в сравнении с первой чеченской кампанией, рассказывает Елена Фанайлова.
Погибшие граждане Грузии. Это известный фотограф Александр Климчук, владелец единственного в Грузии независимого фотоинформационного агентства «Кавказ Пресс Имиджес», работавший по договору с «Итартас», и Георгий Чехладзе, репортер журнала «Русский Ньюсвик». Среди раненых съемочная группа программы «Вести», продюсер НТВ, турецкий и американский репортеры. Телекомпания «Руснави-2» сообщает о гибели в горе во вторник голландского журналиста и ранении грузинского водителя греческой съемочной группы. А «Интерфакс» пишет о раненых греческом и голландском журналистах. Съемочная группа программы «Вести», попавшая под обстрел с российской колонной, которую возглавлял командующий 58-й армией генерал Анатолий Хрулев, сейчас находится во Владикавказском госпитале. Нам удалось связаться с руководителем группы военным журналистом Александром Сладковым.
Сейчас вся съемочная группа находится в госпитале во Владикавказе. Мы лежим в одной палате. Звукооператор, который получил тяжелую контузию, он с нами здесь. Но его поднимают на процедуры в кардиологию, а здесь в травме мы лежим, я и оператор Леня Лосев, который получил 2 пули сквозные в руку в районе бицепса. Ему сделали операцию прошлой ночью, была повреждена артерия, и кусочек артерии достали из другой части тела и пришили. А я лежу здесь, то же самое. Пуля попала в ступню, в районе пальцев она вошла, раздробила кость и осталась внутри. Но врачи здесь очень квалифицированно оказали быструю помощь, быстро эвакуировали, обработали все, и сейчас процесс реабилитации идет успешно. Меня оперировали сразу же там, в районе Джавы. 9 числа мы попали в засаду в 15 часов. И через 3 часа, мы 3 часа прорывались на одной БМП из города в сторону Джавы. Там сразу в госпитале военном. Мне сделали операцию, а ребятам первую обработку и первую помощь оказали. Мы попали в самую точку конфликта, там, где горячее всего. Я благодарен судьбе и Богу, что я остался жив, увидел самое горячее, остался жив и тем более снял это, выполнил свой профессиональный долг. Я считаю это своей удачей больше, чем неудачей.
Как вы думаете, люди, которые вас стреляли, понимали, что вы журналисты?
Я ни в коем случае сейчас не хочу обелять или очернять противника. Нет, это бой, а в бою идет огонь, поражаются цели. Если человек приехал на бронеколонне, он цель. У нас не было в руках оружия, мы не были ратифицированы, у нас не давали команды, не руководили. Это выдает просто непрофессионализм. Я был ранен с камерой в руках. Я не собираюсь делать из грузинских солдат охотников за журналистами. Ни в коем случае. Я как профессионал настаиваю на мысли, что в этом каратичном бою идет противоборство на расстоянии 2, 3, 5 метров друг от друга, когда кто быстрее нажмет курок, неважно, кто и как перед тобой стоит, с камерой, не с камерой, блик камеры, он похож на наведение какой-то оптики. Мы снимали, мы были там как репортеры. И у нас стреляли как в репортеров.
Так считает Александр Сладков, специальный корреспондент программы «Вести», который после ранений и операции находится во Владикавказском госпитале. В Тбилиси сейчас работает глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Чем можно объяснить такое количество жертв среди журналистов? И русские, и западные журналисты погибают, пропадают, ранены.
Ну, это, скорее всего, связано с тем, что это военное столкновение, такая скоротечная война была настолько ожесточенной, что журналисты, оказавшиеся в эпицентре, просто не могли предпринимать никаких мер безопасности, потому что война произошла на очень маленькой территории, и ориентироваться на этой территории довольно сложно. Ну вот я только что фотографировал бронированный джип агентства Reuters, который попал под обстрелы российского вертолета, который намеренно расстрелял эту машину. В Южной Осетии в морге лежат тела двух грузинских журналистов Георгия Чехладзе и Александра Климука, очень известного фотографа, которого любили и уважали в Грузии. Но у нас есть сведения, что они были расстреляны осетинскими ополченцами. Под обстрел попали журналисты российские Александр Сладков, Александр Коц, когда находились в расположении российских войск и были обстреляны грузинской стороной. То есть это военный конфликт, у которого никогда не было и не будет никаких правил, и журналисты, как свидетели, всегда оказываются в числе жертв этих войн.
Что меня еще поражает, стрелявшие прекрасно понимают, что перед ними журналисты. Почему военные стреляют в журналистов, зная, что это журналисты?
Ну, во-первых, я не могу сказать, в каком состоянии находился тот человек, который стрелял в журналистов. Не могу подтвердить и те предположения, которые уже читал в интернете, о том, что был какой-то специальный приказ расстреливать именно журналистов. Хотя по опыту чеченской войны, где было очень много погибших журналистов, могу сказать, что военные действительно иногда делают это намеренно для того, чтобы избавиться от свидетелей. Но в этом случае я все-таки полагаю, что это слишком локальный конфликт на очень небольшой территории, с очень скоротечной, и поэтому журналисты ненароком вот оказывались в числе тех погибших, в числе и солдат.
Олег, как Тбилиси реагирует на гибель своих журналистов?
Во-первых, город небольшой и страна небольшая, и все очень любили этих ребят. А Гига Чехладзе вообще был автором нашего сайта, российско-грузинского сайта pankisi.info. А Александр Климук размещал свои фотографии тоже на наших сайтах, и он был одним из очень известных и уважаемых фотографов. Ну, как можно относиться к гибели людей, неважно, носили ли они военную форму или были журналистами? Я полагаю, что на самом деле как бы оценка этих событий произойдет не сейчас, потому что вся страна в шоке, а произойдет через какое-то время. И мы еще узнаем, что на самом деле произошло, в том числе и в отношении журналистов. Но я должен сказать одну очень важную вещь. Есть журналисты, которые действительно оказываются в гуще событий. Те журналисты, которые рискуют жизнью, погибают или их ранят. Но есть, к сожалению, журналисты, которые по-прежнему и, как всегда, распространяют информацию, которая этот конфликт как бы вводит не только в физическую войну, но и информационную. То есть огромное количество дезинформации, которую журналисты распространяют, в том числе и те, которые находятся в Грузии.
Олег Панфилов, глава Центра экстремальной журналистики, о долге и гибели журналистов на войне. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Посвящена она, конечно же, событиям на Кавказе. Взгляд из Петербурга. Обсуждают координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и режиссер, член политсовета «Яблоко» Малхас Жвани. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Из Северной Осетии в Цхинвали сегодня утром отправилась очередная, третья автоколонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи для жителей Южной Осетии. В столицу непризнанной республики едет и группа психологов для оказания помощи пострадавшим в результате военных действий. 13 августа объявлен в России днем траура. Указ об этом подписал президент Дмитрий Медведев. Траур объявлен в связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии, многочисленными жертвами мирного населения и потерями среди российских миротворцев. В Абхазии и Приднестровье днем траура по жертвам Южной Осетии объявлено 14 августа. Грузия подала в Международный суд в Гааге иск против России по обвинению в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ламая. Суд подтвердил получение иска. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия рискует потерять доверие мирового сообщества из-за вооруженного конфликта с Грузией. В интервью телекомпании ABC... Райс подчеркнула, что сейчас на карту для Москвы поставлено очень много, в том числе ее дальнейшее взаимодействие с международными структурами. Министр иностранных дел Евросоюза рассмотрит сегодня на саммите в Брюсселе принципы урегулирования конфликта в Южной Осетии, согласованные с президентами России и Грузии. В Чечне, вблизи населенного пункта Джалка, обстреляна машина с сотрудниками ФСБ. Ранения получили водители автомобиля, сообщили сегодня в Интерфаксу в правоохранительных органах республики. Ведутся поиски нападавших. Следствие объявило в розыск предполагаемого организатора подрыва пассажирского поезда «Невский экспресс» Павла Косолапова. Ему заочно предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Поезд сошел с рельсов 13 августа прошлого года. Никто не погиб. Десятки пассажиров пострадали.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сейчас у нас в эфире панорама основных событий двух мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Ее подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. Акции в защиту малого и среднего бизнеса от произвола чиновников и монополистов состоятся сегодня на Триумфальной площади, где проведут митинг представители малого бизнеса московского региона, и на площади Маяковского митинг в защиту своих предприятий проведут предприниматели из Санкт-Петербурга. Организаторы акции протестуют против монополизации рынка крупными сетями, недобросовестной конкуренции, рейдерства и коррупции. Петербург. Городские власти приняли решение о строительстве нового элеватора. Проект стоимостью в 14 миллионов евро рассчитан на полтора года. Сегодня в городе действуют 4 элеватора. С новым, как заявила губернатор Валентина Матвиенко, неснижаемый оперативный запас зерна увеличится вдвое, что позволит стабилизировать цены на социальные сорта хлеба. Москва. На развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области будет направлено в ближайшие 4 года свыше 1 миллиарда рублей. Программа предусматривает создание более 800 тысяч рабочих мест в этом секторе экономики. Петербург. В Ленинградской области анкетируют лиц без определенного места жительства. Результаты опроса рассматриваются в межведомственных комиссиях по проблемам профилактики бродяжничества. Таким гражданам помогают восстановить утраченные документы, в частности, о праве на пенсионное обеспечение. В этом году комиссии способствовали трудоустройству 18 бывших заключенных. Москва. 4 дня участники палаточного лагеря возле поселка Старбеево охраняют Химкинский лес от вырубки под автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. Но, несмотря на это, там продолжаются изыскательские работы, рассказала одна из участниц акции Людмила Федотова.
Экологическая милиция абсолютно ничего не предпринимает. Прокуратура природной охраны тоже бездействует. И наш палаточный лагерь, по сути, понимаете, вот мы там сидим, смотрим на все происходящее, мы в шоке, конечно. А на сегодняшний день собрано больше 500 подписей за 3-4 дня. Никто их не останавливал. Там по-прежнему обрубаются корни у столетних дубов. Для того, чтобы не осталось следов преступлений их, они выносят эти ветки, эти деревья стволов, куда-нибудь в сторону относят, чтобы не было как бы заметно. И абсолютно никаких действий властей нет.
Городской репортаж сегодня на тему ипотеки. Самарская губерния входит в десятку регионов России, где сравнительно большой популярностью пользуются ипотечные кредиты. Эти кредиты здесь не дешевле, чем в других областях. Банки также строги к заемщикам, и рынок жилья не перенасыщен. Но самарцы все равно готовы пройти все круги бюрократии, лишь бы получить ипотеку и купить квартиру. Репортаж Сергея Хазова.
Самарская область – единственный регион Приволжского федерального округа, который вошел в десятку самых ипотечных регионов России. По информации социологической компании «Интербизнес Финанс», в прошлом году лидерами по объему выдачи ипотечных кредитов стали Москва и Санкт-Петербург. Самарская область в опубликованном рейтинге самых активных ипотечных регионов заняла 9-е место. В десятку рейтинга регионов, где наиболее развиты ипотечные кредитования, также вошли Свердловская область, Красноярский край, Челябинская область, Югра, Новосибирская и Иркутская области. По состоянию на 1 июля этого года в Самарской области выдано ипотечных кредитов на сумму 8 миллиардов 268 миллионов рублей. Сегодня Самарский регион является одним из самых благоприятных по ипотечному кредитованию, комментирует финансовый аналитик Илья Комиссаров.
Объясняется это прежде всего, наверное, тем, что повышается социальный статус, уровень жизни становится выше, существуют некие гарантии со стороны государства. Плюс сейчас практически каждая коммерческая организация, кредитная организация, она считает своим долгом открыть именно ипотечный кредит, даже те, которые не занимаются кредитованием физических лиц. Ипотеку люди берут, но в основном это, конечно же, идут сейчас молодые семьи, да, то есть когда появилась программа поддержка молодых семей, за рождение ребенка там оплачивает определенные метры, количество, либо выделяются субсидии, деньги. В основном это идут молодые семьи, либо для расширения жилья.
Ипотечные кредиты обычно предоставляются для таких крупных покупок, как квартира, дача, коттедж. Ипотекой в Самарской области занимаются более 20 банков. По информации социологов Самарского университета, более 75% самарцев, обратившихся в банки за ипотечными кредитами, используют ипотеку для приобретения квартир в новостройках. Сегодня при средней зарплате самарцев 7 тысяч рублей ипотека довольно привлекательная и, пожалуй, единственно возможное средство улучшить жилищные условия. Многим приходится устраиваться на несколько работ, чтобы оплатить ипотечный кредит, ведь средняя выплата по ипотечным кредитам в Самарском регионе составляет 15% годовых, рассказывает самарчанка Ольга Сидорова.
Вообще, конечно, вот у меня дочь взрослая, но у нас трехкомнатная, каждый хотел бы иметь для детей отдельную квартиру, но у нас возможности такой нет. Я знаю, что стройки сейчас идут для молодежи, просто если там вступишь, просто из последних жил люди тянутся, отказывая в себе в каких-то там продуктах, в одежде.
Ипотечные кредиты наиболее привлекательны для среднего класса, говоря по-западному – middle класса. В Самарском регионе это в первую очередь специалисты в области компьютерных технологий, преподаватели вузов и предприниматели. Интересуются ипотекой и молодежь. Сегодняшние студенты говорят про ипотеку как про само собой разумеющееся. Америку спас лизинг, а Россию спасет ипотека, говорит студент Денис Комаров. Молодой человек уже приобрел в кредит автомобиль, а в будущем планирует купить себе в ипотеку квартиру.
Хотелось бы. Хочу. Как закончу, там, на работу устроиться и квартиру в кредит попробую взять. Родители не больно, наверное, там помогут. Больше на себя рассчитываю.
Оформление ипотеки в банке достаточно сложный и долгий процесс. Ипотечные кредиты на новое строящееся жилье являются более дорогими и могут иметь дополнительные ограничения. Например, банк кредитует квартиры в домах только определенного застройщика. Квартиры на вторичном рынке – более отработанный продукт. Покупка квартиры в ипотеку требует серьезных знаний финансового рынка и рынка недвижимости. Наиболее успешны такие сделки для тех, кто работает в строительных фирмах, считает самарчанка Ольга Иванова.
Какие-то юридические, может, аспекты, еще какие-то. Те, кто это делает, естественно, какую-то свою цель преследуют. Люди, которые работают в строительстве самостоятельно, но не работают в строительных организациях, соответственно, через ипотеку, через какие-то другие программы, зарабатывают на жильем, может быть, строят квартиры, не знаю.
О том, что сейчас ипотечные кредиты доступны многим, говорит финансовый аналитик Илья Комиссаров.
Самарская область, она всегда была в числе экономически значимых регионов, в том числе один из богатейших регионов. Здесь сконцентрированы большие средства, большие финансы, экономические возможности. Создаются новые рабочие места, как в промышленности, так и в бизнесе. Государственные привилегии какие-то, государственные программы, национальные проекты, федеральные проекты, они способствуют тому, что люди начинают чувствовать уверенность в завтрашнем дне, и они соглашаются на долгосрочные проекты, на эти, такие как ипотека. Несмотря на то, что там достаточно высокие проценты, тем не менее люди идут на это, потому что это сейчас единственный, наверное, способ улучшить свои жилищные условия и просто повысить благосостояние.
Развитие ипотечных кредитов позволяет чувствовать себя увереннее и банкам, собственно, выдающим кредиты, и многочисленным строительным фирмам, продающим недвижимость по ипотеке. В ближайшее время в Самарской области будет завершено строительство нескольких коттеджных поселков так называемого middle-класса, в которых жилье будет продаваться исключительно по ипотечной схеме. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В программе «Свобода в полдень» мы продолжаем цикл интервью об экстремизме в России. Сегодняшняя тема – тревожность представителей титульной нации и конфликты на бытовой почве. Конфликты такие, как в Кандапоге. У микрофона Тамара Ленкова.
По мнению исследователей, с конца прошлого века начала расти тревожность представителей титульной нации – русского большинства. Это, в частности, связано с массовым притоком мигрантов. Одним из проявлений такой тревожности стали возникающие стихийно на бытовой почве конфликты, а также активизация радикальных групп русских националистов. Почему социальная агрессия реализуется именно в этом националистическом направлении, я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Радикальный национализм – это ситуация, когда нет никаких общих идей, люди нуждаются в каких-то объединяющих идеях. такой последней идеей является национальная, когда уже нечем гордиться, никаких других объединяющих идей нет. И тогда люди начинают объединяться по религиозному, национальному или этническому признаку, потому что в группе выживать всегда легче в тяжелых ситуациях. Национальная идея должна присутствовать, потому что без национальной идеи ни один народ не может ни утвердить свое существование, ни возрождаться. Но есть огромная разница между национальными идеями и националистическими идеями. Любые идеи в общество всегда привносятся мыслителями. Если эти идеи не привносятся, общество оказывается безидейным, тогда эти идеи начинает продуцировать сама среда. А вы понимаете, что рабочие трущобы – это термин, который абсолютно применим к современным многим регионам России. Какие идеи могут продуцироваться там? Вот нужно кого-то уничтожать, либо инородцев, либо черных, либо желтых и так далее, и так далее. Это легко подхватывается, потому что социальный активизм ищет своего выхода.
Тем не менее, существует такой, наверное, миф, что русский человек ленив.
Это неправда. Ленность души определенная есть, но эта ленность души, она имеет и свои позитивные стороны. Мы склонны к размышлению, поэтому русский национализм, хотя и имеет место, но он не является массовым.
Причины роста ксенофобии на территории России могут иметь разные корни. В районах, прилегающих к Северному Кавказу, подобное противоборство имеет историческую подоплеку. Наиболее благополучно дело обстоит ближе к Уралу и Сибири. Самые активные в этом смысле, считает мой следующий собеседник, директор независимого центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин, это Москва и Петербург, что наглядно демонстрирует зависимость уровня национал-экстремизма от степени политизированности населения.
В большинстве европейских стран формирование гражданского общества и гражданской нации опиралось на предшествующие объединения националистического толка. Все постимперские европейские страны сначала становились националистическими. И первые партии и в Чехии, и в Венгрии, и в Словакии после распада Австро-Венгрии, и в Греции после распада Османской империи были партиями националистического характера. Но другие континенты показывают, что нации формируются и на внеэтнической основе. Правда, это достаточно редко. Но, скажем, в Латинской Америке практически нет этнофобии, нет национализма. И трудно бы ему взяться, потому что там этнические общества и не сложились. Но есть такие страны, например, Бразилия, Аргентина, Чили, в которых сформировались уже гражданские политические нации. По какому пути пойдет Россия, трудно сказать. С одной стороны, есть высокая вероятность того, что уровень этнической озабоченности и этнической консолидации еще только будет расти. Причем он развивается по принципу маятника. В начале этнической консолидации и проявления этнического национализма и экстремизма были характерны для нерусских народов. Помните все этнические конфликты 90-х годов? Все они были между этническими меньшинствами. Русские, проживавшие на территории, скажем, Северного Кавказа или Поволжья, являлись только невольной жертвой этих конфликтов. И лишь в конце 90-х начал развиваться русский национализм. Теперь, в ответ на рост русского национализма, снова возникает обратное движение маятника и вновь формируются различного рода экстремистские организации этнического и религиозного характера на окраинах России. Как только развивается один вид ксенофобии, тут же возникает и другой. И даже если это не ксенофобия, а, скажем, новая модная идея цивилизационной предопределенности. Вроде бы вот русским цивилизационно предопределено жить в империи и главенствовать в ней. Но как только возникает такая идея, и она получает выражение в различного рода доктрина, вроде русской доктрины, то сразу же ждите возникновения комплекса ответных доктрин. И так оно и произошло. И взаимодинамика, взаимоотталкивание разных групп национализма показывает, что в перспективе эта тенденция будет только нарастать. Ну, во всяком случае, в ближайшие пару лет.
Неутешительный прогноз директора независимого центра этнополитических и региональных исследований Эмиля Паина подтверждают также последние исследования средств массовой информации и лингвистический анализ бытовых высказываний.
У микрофона была Тамара Леленкова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
13 августа объявлено в России днем траура. В Абхазии и Приднестровье днем траура по жертвам в Южной Осетии объявлено 14 августа. В Грузии трехдневный траур по погибшим. Из Северной Осетии в Цхинвали сегодня утром отправилась очередная, третья автоколонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи для жителей Южной Осетии. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия рискует потерять доверие мирового сообщества из-за вооруженного конфликта с Грузией. Министры иностранных дел стран Евросоюза рассматривают на саммите в Брюсселе принципы урегулирования конфликта в Южной Осетии, согласованные с президентом России и Грузии. Следствие объявило в розыск предполагаемого организатора подрыва пассажирского поезда «Невский экспресс» Павла Косолапова. По меньшей мере 16 человек погибли при взрыве в городе Триполи на севере Ливана. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Свобода в полдень» новости экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от Ивана Трефилова.
Внешняя задолженность российских компаний и банков, как государственных, так и частных, увеличилась в первом квартале 2008 года примерно на 3% и составила более 477 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. При этом доля банковского сектора в ее общем объеме за три первых месяца года выросла с 35,3% до 35,9%. Рост главных индексов на российском фондовом рынке по итогам торгов во вторник составил от 2,5% до 3,5%. Тем не менее, российский индекс РТС за последние полтора месяца снизился на 21%. По оценкам агентства Bloomberg, большее падение на фондовых рынках развивающихся стран отмечено с начала третьего квартала года только в Перу. В целом индекс РТС за период с 19 мая, когда был зафиксирован его рекордный уровень, снизился на 27%, причем темпы его снижения ускорялись по мере падения мировых цен на нефть. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России производителей стали, подписал соглашение о покупке американского производителя стальных труб компании Джон Манили, управляющей 11 предприятиями в США и Канаде. Сообщается, что объем сделки, которую стороны планируют завершить в четвертом квартале, составил более 3,5 миллиардов долларов. Российская компания уже владеет активами в США через совместное предприятие, созданное в конце 2006 года с европейской сталелитейной компанией «Дюферко». Причем один из них, компания «Дюферко Фаррелл», является крупнейшим поставщиком горячекатанного листа на заводы «Джон Манили». Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2009 году на 1,1% до 87 миллионов 800 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ежемесячный доклад этой организации. При этом оценка объема спроса на нефть в текущем году оставлена без изменений. В середине июля агентство впервые с начала года повысило ежемесячный прогноз темпов роста мирового спроса на нефть в 2008 году в целом. Тогда было заявлено, что общий объем этого спроса увеличится почти на 1% и составит в среднем 86 миллионов 900 тысяч баррелей в сутки, на 1 миллион баррелей больше, чем годом ранее. За последние 12 месяцев прогноз агентства в отношении роста общемирового спроса на нефть в 2008 году был снижен в целом более чем вдвое. Курс доллара на сегодня 24 рубля 34 копейки, на 23 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 18 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 60 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Наш обозреватель Иван Трефилов подготовил выпуск новостей экономики. Ну а ко мне в студию пришел наш спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Олимпийская панорама.
Добрый день, Олег. Насколько я понимаю, на Олимпийских играх Россия чуть-чуть поднимается в списке стран, по общему числу медалей.
Ну, а как говорится, куда же она денется? Ну, я не знаю, Михаил, что вы имеете в виду, тут по части поднимается. Если вы имеете в виду две серебряные медали, завоеванные россиянами, это, конечно...
В том числе.
Но это прекрасное достижение. В общем, любая медаль на Олимпиаде прекрасна. Китайцы и американцы тем временем по 3 золотых, правда, взяли. Но все равно тут, в общем, как я и сказал, куда она денется? Будет Россия в тройке, естественно, как...
Но это правда, что сейчас финалы китайские, американские, а вот ближе к концу уже будут российские?
Естественно. Ну, в смысле, американские-то будут всегда, но, собственно, как и китайские, просто их станет меньше. Завоевывать-то все будут, но, разумеется, когда начнутся такие виды спорта, как, там, я не знаю, художественная гимнастика, синхронное плавание, ну, в самом конце бокс еще будет, тут уже... Россияне, естественно, поправят свое медальное положение, и все будет нормально.
Да, Олег, но можете объяснить, каким образом Южная Корея, Италия, Австралия, Германия и Япония по количеству золотых наград оказываются впереди России?
Ну, каким образом? Ну, если они выигрывают, вот таким образом и оказывается тут же все закономерно. Ну, такие вот виды. Да все будет нормально. Михаил, пока чем медали считать в пятый день соревнований? Можно же говорить о каких-то выдающихся достижениях.
А вот я как раз к этому вас и подводил, Олег.
Правильно, вот о Майкле Фелпсе мы тут каждый день, собственно, говорим. Вчера говорили о том, что он сравнялся с самыми великими чемпионами, 9-кратными чемпионами Олимпийских игр. Ну, а теперь он их и превзошел, поскольку завоевал еще 2 золотые медали в заплыве на 200 метров баттерфляем с мировым рекордом, естественно, и в составе эстафеты 4 по 200 вольным стилем, опять-таки, естественно, с мировым рекордом. В общем, все медали, которые выиграл Фелпс на этом чемпионате, они, во-первых, все золотые, на этой Олимпиаде, они все золотые, все с мировыми рекордами, теперь он 11-кратный первый, ну, я думаю, может быть, и последний 11-кратный чемпион Олимпийских игр. В общем, это,
только
конечно,
по плаванию или вообще, ну, в целом?
В смысле как? Ну, больше вообще нигде.
В истории.
Ну, нет просто таких людей, 11-кратных. Ну, надо сказать, что не так много видов спорта, которые позволяют завоевывать по много медалей. Да. А сейчас, видимо, плавание уже остается единственным, потому что в гимнастике там специализация идет, в легкой атлетике, в общем, тоже не так просто все совмещать. Ну, короче говоря, будем ждать теперь появления следующего великого пловца. Ну, может, произойдет лет через 20-30 это. А вообще сегодня все были мировые рекорды, установлены во всех финальных заплывах. И итальянка Федерика Пеллегрини выиграла 200-метровку вольным стилем с мировым рекордом. И австралийка Стефани Райс 200-метровку комплексным плаванием. Да еще и в полуфиналах на 100-метровке вольным стилем у мужчин. В обоих полуфиналах было по мировому рекорду. Сперва Ален Бернар, француз, вернул себе рекорд, отнятый 2 днями ранее австралийцем Иманом Салливаном. Ну, а потом Салливан через 5 минут опять этот рекорд забрал себе. В общем, завтра будет финал, наверное, тоже
что-то олимпийские или мировые рекорды?
Мировые, конечно, мировые.
То есть,
олимпийские вообще уже тут никто сейчас не считает. Ну, сейчас же прорыв в плавании-то, вы же понимаете. Так что, Михаил, есть вообще все основания просыпаться в 6 часов утра и смотреть за состязаниями пловцов. Телевидение, к счастью, показывает, все, в общем, нормально. Трансляции идут, ну... Можно предположить, что телевидение получает большие с этого дивиденды, большую прибыль. Хотя, может быть, это на самом деле и не так. Вот давайте послушаем профессора Роберта Воскиричана и узнаем, что почем в олимпийском телевидении.
Общеизвестно, что продажа прав на телетрансляции составляет большую часть дохода у строителей Олимпиад. Так, например, права на Пекин-2008 оцениваются в рекордные $1,7 млрд. Логично было бы предположить, что телеканалы, в свою очередь, отожмут ситуацию до предела и получат обильную прибыль. Так ли это? Если судить по предварительным данным, не совсем. Например, более половины от $1,7 млрд. Обеспечила американская телекомпания NBC. Эксклюзивные права на территории Соединенных Штатов Америки обошлись ей в $894 млн. А стоимость проданной рекламы составила $900 млн. Таким образом, маржа равняется $6 млн. Или 0,75%. Что и говорить, небольшой прибыток. Не могут похвастаться финансовыми достижениями и российские телевизионщики в лице Первого, России, Спорта и НТВ+. По данным газеты «Ведомости», базовая цена на размещение рекламы на Первом составляет 82 тысячи рублей за GRP, пункт рейтинга зрительской аудитории старше 18 лет, без учета скидок. На России 64,5 тысячи рублей, что в среднем всего на 5% дороже неолимпийской рекламы в этот период. К примеру, реклама в трансляциях Евро-2008 продавалась не на основе GRP, а поминутно, и стоила почти в 3 раза дороже. Суммарный доход Первого и России от продажи рекламы во время чемпионата Европы по футболу составил порядка 25 миллионов долларов. К сожалению, пока телеканалы не раскрывают информацию по балансу расходов и доходов от трансляции Пекинской Олимпиады, поэтому приходится опираться на оценочные данные. Учитывая, что зрительский интерес к футболу выше, чем к Олимпийским играм, можно предположить, что максимальный олимпийский доход российских телеканалов не превысит 20 миллионов долларов. Надо полагать, что МОК никаких льгот и преференций для российского телевидения не устанавливал и продал права на таких же жестких условиях, что и их американским коллегам. И если в случае с Евро-2008 можно с уверенностью говорить как минимум о безубыточности, то относительно Пекина-2008 такой уверенности нет.
Вот таковы соображения Роберта Воскричанова, на мой взгляд, весьма актуальные и интересные. Ну, хорошо, вот мы, давайте уже, чтобы завершить тему медалей американских и китайских. Про американцев я сказал, две в плавательном бассейне. Одна была завоевана в гонке с раздельного старта у женщин, Кристиной Армстронг. А у китайцев три медали такие, в прыжках синхронных с трехметрового трамплина. Ну, здесь, значит, 4 из 4 выиграли китайцы. Все синхронные прыжки. Ван Фэнь и Цинькай стали чемпионами. В спортивной гимнастике состязались женщины и американки в команде, китаянки в команде победили, американки стали вторыми. И в стрельбе из пистолета на 25 метров первенствовала Чэнь Ин. Это, значит, третья золотая медаль для сборной Китая. Ну, у России, мы сказали, две серебряных. Пловцы завоевали ее в команде в эстафете 4 по 200 вольным стилем, а Дмитрий Саутин и Юрий Кунаков стали вторыми в прыжках в воду. Ну, еще, естественно, намечается, вот-вот закончится состязание тут в тяжелоатлетике у женщин, там будет китайская медаль золотая, а российская серебряная. Ну, в общем, день развивается, так что в 17:30 уже в программе на Радио Свобода подведем его итоги.
Олег Винокуров знакомит нас с новостями Олимпиады. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут. Журналисты становятся писателями, чтобы развенчать свой собственный цех. Повторяем программу «Час книги» с участием автора романа «Антиглянец» Натальи Ос и автора повести про людей и звездей Ирины Майоровой. Ведущая Елена Рыковцева. Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И отца, и сына расстреляли на месте, и 2 дня там лежали.
Настоящее число грузинских и южноосетинских беженцев определить трудно.
Думаю, что применение силы русскими соответствует миротворческому мандату.
Вспоминали 118 членов экипажа «Курска», а также подводников, погибших в мирное время.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.